С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности рассмотрения уголовных дел, связанных с бывшими руководителями и владельцами концерна «ЮКОС». Сегодня в мире отмечается День памяти жертв Холокоста и лауреаты премии «Триумф». Подробности церемонии. Вот такие темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Мировая политика» в этом чаще нашей программы. Сегодня Верховный суд России признал законным приговор бывшему крупнейшему акционеру компании «ЮКОС» Леониду Невзлину, по которому тот был осужден заочно на пожизненное заключение. А адвокаты экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и бывшего руководителя группы «Минотеп» Платона Лебедева подали ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью. Над этой темой работала моя коллега Вероника Баде.
После отказа в кассационной жалобе приговор Леониду Невзлину вступает в законную силу. Правда, не очень понятно, как собираются власти его исполнять. Сам Леонид Невзлин находится за границей, и власти Израиля уже отказали России в его выдаче. Напомню, что приговор Невзлину был вынесен в августе прошлого года. Его обвиняют в организации ряда убийств и покушений на убийство. Говорит адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов.
Каждый раз, когда идешь в Верховный суд, есть надежда на то, что к твоим доводам прислушаются. К сожалению, сегодня этого не произошло. И то решение, которое принял Верховный суд, мы знаем только резолютивную часть и не знаем о мотивировке, является, на мой взгляд, решением явно незаконным и необоснованным. Но не подать кассационную жалобу мы не могли, потому что решение Московского городского суда было явно незаконным и необоснованным. А основаниями для отмены было то, что приговор был оглашен не полностью. В приговоре были использованы доказательства, которые не были предметом исследования в ходе судебного заседания, а обвинение Невзлина построено на показаниях лиц, данных ими со слов третьих лиц, и эти показания не могут быть проверены. Более того, все эти доказательства, все эти показания, есть предположения, догадки или вымыслы этих людей. То, что было изложено в кассационной жалобе, на мой взгляд, однозначно вело к отмене приговора и прекращению уголовного дела. Это, к сожалению, не произошло. Мои мысли здесь совпадают с мыслями моего доверителя. Он считал и считает этот процесс несправедливым с самого его начала. И он знал и писал об этом дважды в суд первой инстанции, о том, что он не будет участвовать в этом процессе, поскольку никакие аргументы приняты им не будут, я имею в виду судом первой инстанции, и приговор в любом случае будет обвинительным. Это на самом деле и произошло.
Говорил адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов. Еще одно событие сегодняшнего дня – Симоновский суд Москвы, который должен был решить вопрос возобновления дела бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, перенес слушание на 2 февраля. В конце прошлого года смертельно больной Алексанян был освобожден из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. Вот что думает о деле Алексаняна Ирина Ясина, в прошлом директор фонда «Открытая Россия», ныне руководитель клуба региональной журналистики.
Все это за гранью, и представляется, что должно быть какое-то понимание у людей, ну такое, они же тоже люди, они там детишки имеют. А вот те, кто принимает решение, в этом случае оказываются как будто другими совершенно, не людьми. Потому что мучить другого человека, причем мучить физически, ну это подло. Когда я про это слышу, я понимаю, как тяжело родителям Василия, как ему самому тяжело и как нельзя не явиться. Ну это просто пытка. Больно говорить о том, что это происходит здесь и сейчас, на моей родине, в 2009 году. Вопрос о том, почему это происходит, это вопрос о нашей нравственности, о нравственности всей страны.
Сегодня же адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы группы «Минотеп» Платона Лебедева подали ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью. В документе говорится, цитирую, «Арест, судебное преследование и осуждение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, равно как и их дальнейшее преследование в рамках настоящего уголовного дела, направлены на достижение не целей правосудия, а иных целей, а именно отнять принадлежащую им собственность, исключить возможность ее возврата и заставить их замолчать, тем самым устранить в качестве угрозы для высших должностных лиц администрации президента и правительства России». Конец цитаты. За комментарием я обратилась к Вадиму Клювганту, адвокату Михаила Ходорковского.
Мы в очередной раз посчитали необходимым донести свою оценку тех системных грубейших нарушений, которые не просто ущемляют права основные конституционные наших подзащитных, но и исключают возможность справедливого разрешения дела в дальнейшем. дальнейшем, потому что вся база создана абсолютно гнилая, незаконная и ничтожная, ту, которую создал орган следствия.
В чем вы видите нарушение прав ваших подзащитных?
Знаете, мы в очень сжатом, кратком виде изложили, в чем мы это видим, на 20 с лишних страницах текста. Количество нарушений уже не поддается учету, начиная от того, что мы не знаем, от чего нам нужно защищаться, потому что обвинение, которое предъявлено, абсолютно абсурдно, непонятно, противоречиво. И кончая тем, что скрываются доказательства, бесконечные манипулирования доказательствами. И даже когда дело окончено расследованием, под видом других дел расследование продолжается, и вбрасывались неоднократно материалы, причем исключительно избирательно выгодные для стороны обвинения. А все попытки защиты что-то привнести в дело, которое показывало бы обратную и правильную в то же время картину, они раз за разом отклонялись, отвергались под всякими надуманными беззаконными предлогами. Под видом процедуры уголовного судопроизводства осуществляется расправа. А расправа, как известно, отличается от правосудия тем, что при расправе результат предопределен заранее, и все просто подгоняется под этот результат. Истина никого не интересует. Расправа власти над Ходорковским и Лебедевым. Цели преследуются все какие угодно, кроме целей правосудия. Ну, очевидно, цель такая, чтобы люди сидели в тюрьме как можно дольше были в условиях строжайшей изоляции, и чтобы присвоенные разграбленные активы ЮКОСа благополучно радовали их новых так называемых хозяев.
Это был Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. В рамках нового уголовного дела Генеральная прокуратура обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов в период с 1998 по 2004 год. Прокомментировать ситуацию я попросила Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко».
Дело ЮКОСа, к сожалению, носит заказной характер. Мы знаем о том, что те вещи, которые вменяются сотрудниками, руководителям ЮКОСа, они, к сожалению, делали десятками тысяч бизнесменов и часто повлекли намного более серьезные последствия, нежели то, что вменено ЮКОСу. Тем не менее, мы видим, что российские власти, стремясь подорвать честный частный бизнес, стремясь поставить бизнес под свой контроль, избрали ЮКОС в качестве своей мишени, расстреливая которую, они показывают всем остальным, что они с ними сделают, если те не проявят достаточной лояльности. Я полагаю, что дело ЮКОС – это позор для России. Я полагаю, что все фигуранты по делу ЮКОСа должны быть освобождены, потому что те цели наказания, которые установлены в части 2 статьи 43, предупреждение новых преступлений, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, если эти люди были виновны, эти цели уже достигнуты. Мы не знаем, какими действительно мотивами руководствуются российские власти, российские суды, но со стороны у независимого, непредвзятого наблюдателя все это вызывает ощущение расправы.
Таково мнение Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в храме Христа Спасителя Поместный собор Русской Православной Церкви сегодня начал избрание нового патриарха Московского и всея Руси. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Симоновский суд Москвы сегодня отложил до 2 февраля рассмотрение дела бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Европейский Союз и Украина договорились о мерах по сближению в сфере энергетики, чтобы не допустить в будущем газовых кризисов. Правительство Германии одобрило новый многомиллиардный план по выводу экономики страны из рецессии. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, она повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А главные темы, например, новые книги «Кэроловская Алиса» в иллюстрациях за полтора века и «Дом в изгнании. Судьба русской иммиграции в Чехословакии». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв нацизма, состоялась презентация русского издания книги под названием «Антисемитизм. Концептуальная ненависть», подготовленный ЮНЕСКО Центром Визенталя и Российским Центром Холокост. Она представляет собой сборник статей, речей и обращений известных политиков, ученых и общественных деятелей по теме Холокоста и посвящена памяти знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя, столетие со дня рождения которого отмечалось 31 декабря прошлого года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Книга вышла на английском, французском языках, а теперь и на русском. Она посвящена проблеме толерантности, противодействия антисемитизму, ксенофобии и шовинизму, темам, которые так глубоко волновали Симона Визенталя. Выпускник технического университета в Праге, Симон Визенталь с 1932 года жил во Львове, работал архитектором. После присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году едва избежал депортации в Сибирь вместе с другими евреями приграничной зоны. В 1941 году, после занятия Львова нацистами, Визенталь и его жена оказались во львовском гетто, откуда им удалось бежать. Однако в 1944-м Визенталь был пойман во Львове и отправлен в лагерь смерти Маутхаузен, откуда освобожден американскими войсками 5 мая 1945 года. В общей сложности жертвами Холокоста стали 89 родственников Визенталя и его жены. После окончания Второй мировой войны Визенталь посвятил все свои силы поиску нацистских преступников, скрывающихся от наказания. Он лично и созданная им организация с 1947 года Центр еврейской документации в Линце, позднее в Вене, принимали участие в розыске и поимке целого ряда крупных фигур нацистской карательной системы, в том числе начальника еврейского отдела гестапо Адольфа Эйхмана. В 1977 году был основан Центр Симона Визенталя со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Центр Визенталя – это независимая организация, работа которой направлена на сохранение памяти жертв Холокоста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Визенталь был духовным лидером и идейным вдохновителем этой организации. Президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер.
Этот человек в какой-то момент своей жизни, уже будучи пожилым человеком, решил, что хватит уже мстить, потому что те нацисты, за которыми он гонялся, они уже слишком стары, и пусть они уйдут из этой жизни, в общем, своей смертью. Это удивительное благородство, удивительная широта души.
На страницах 262-263 в своей статье «Прощение» «Я жила», пишет Алла Гербер, «в стране другого тирана, который шел по стопам Гитлера и, победив его, медленно, но верно перенимал его преступный опыт». В какой стране Алла Гербер живет сегодня?
Мое главное пожелание и главное требование к власти и к президенту – как можно было не отреагировать на убийство Маркелова? Как можно было в связи с этим не сказать, что он думает о неонацизме сегодняшней нашей жизни?
Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв нацизма состоялась презентация русского издания книги «Антисемитизм. Концептуальная ненависть. В память о Симоне Визентале». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В преддверии этого дня, Международного дня памяти жертв Холокоста, в Москве открыли мемориальную доску писателю Василию Гроссману. Доска установлена на стене дома, в котором жил писатель, по адресу Красноармейская улица, дом 23. Среди произведений Гроссмана широкую известность получила книга «Треблинский ад», открывшая в литературе тему преступлений нацистов против еврейского народа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Памятная доска выполнена из гранита, поверх которого изогнутые бронзовые листы с портретом Василия Гроссмана. Авторы проекта – архитектор Александр Великанов и скульптор Александр Цыгаль, а финансирование взял на себя Фонд памяти жертв Холокоста. Его президент Алла Гербер на церемонии открытия мемориальной доски говорила о главной книге Гроссмана.
Я не могу не вспомнить эти страницы романа Гроссмана «Жизнь и судьба» и письма матери из гетто. Я видела не раз, что творилось в зале, когда на спектакле Додина читалось это письмо. Зал не мог просто спокойно сидеть. Зал тихо, молча рыдал.
Роман «Жизнь и судьба» в Советском Союзе был опубликован только посмертно в 1988 году. И вот что в связи с этим сказал поэт и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.
Какая это трагедия писателя? Когда его вроде знают, да, вот писатель, вот Гроссман, где-то присутствует и так далее. На самом деле это другой писатель, абсолютно другого масштаба. Счастье наше может быть не в том, что эта мемориальная доска открывается, а в том, что мы сегодня можем уже осознать весь масштаб, всю силу именно жизни и именно судьбы и именно таланта Василия Гроссмана.
И вот признание писателя Якова Костюковского.
Я счастлив, что дожил до этого дня, когда на этом самом месте, где 45 лет назад я вместе с писателем Борием Польским провожали Василия Семеновича и говорили о его пьесе «Если верить пифагорейцам». И он, как всегда, оказался прав. Цикл повторился. Очень жаль, что так опоздало открытие этой доски. Но как это вовремя? Эта мемориальная доска будет напоминать людям. Холокост был, о нем писал и собирал материалы святой человек Василий Гроссман.
Который, среди прочего, вместе с Ильей Оренбургом задокументировал в «Черной книге» драму Холокоста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Она посвящена первым шагам Барака Обамы на энергетическом фронте. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Конец первой недели президентства Барак Обама отметил еще одной решительной попыткой отказаться от наследия предыдущей администрации, на этот раз в области охраны окружающей среды. Новая администрация готова поддержать гораздо более высокие стандарты экономичности автомобилей. Ее цель – уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов и дать толчок развитию новых энергосберегающих технологий.
Президент Обама поручил Федеральному управлению по охране окружающей среды рассмотреть возможность разрешить Калифорнии и другим штатам ужесточить допустимые пределы токсичности выхлопных газов автомобилей. Ради нашей безопасности, нашей экономики и нашей планеты мы должны проявить решимость и добиться перемен к лучшему. Стратегия моей администрации будет направлена на преодоление зависимости от иностранной нефти путем строительства нового топливно-энергетического комплекса, в котором будут созданы миллионы рабочих мест. Калифорния и еще по меньшей мере 13 штатов ранее пытались ужесточить свои стандарты автомобильных выхлопов по сравнению с федеральными нормативами, но федеральное правительство не позволяло им это сделать, считая, что выполнение новых требований будет не по силам переживающему тяжелые времена Детройту, которому придется сильно поднять стоимость своей продукции для того, чтобы оправдать гигантские капиталовложения. Новый президент занимает принципиально иную позицию. В более широком смысле Обама, как считают наблюдатели, не намерен тянуть с переменами в энергетической политике, которые, по его мнению, должны благотворно сказаться на экономике, а в долгосрочной перспективе сократить загрязнение окружающей среды, остановить климатические изменения и благотворно сказаться на национальной безопасности. Год за годом, десятилетие за десятилетием мы предпочитали откладывать решительные действия. Слова не сопровождались делами. Наши лидеры возвышали свой голос при каждом подорожании бензина лишь для того, чтобы затихнуть, когда бензин начинает дешеветь. Федеральный закон о чистоте воздуха дает Калифорнии особые полномочия устанавливать собственные предельные нормы автомобильных выхлопов, хотя при этом штат должен добиться согласия правительства на этот шаг, поскольку он заденет интересы всей страны и американской автомобильной промышленности. Два года назад администрация Буша не позволила Калифорнии ввести свои нормы, что с одной стороны вызвало одобрение автопроизводителей, а с другой массу исков и расследований демократов и природозащитных групп, утверждавших, что данное решение имеет не научные, а политические мотивы. Федеральный закон двухгодичной давности предписывает, что расход топлива автомобилей и грузовиков, выпускаемых начиная с 2020 года, не должен будет превышать 35 миль на галлон бензина. Барак Обама поручил Министерству транспорта пересмотреть эту задачу и ввести новые стандарты, начиная с 2011 года. Президент также подписал меморандум с требованием активизировать разработку экономичных автомобилей нового поколения. Руководство крупнейшего американского автопроизводителя General Motors в ответ заявляет, что оно готово сотрудничать с Белым домом в определении реалистичных целей. По мнению же экспертов, Детройт рассчитывает, что правительство профинансирует многомиллиардные затраты, которые наверняка потребуется на разработку новых технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. то время как Иллинойский сенат проводит процесс, результатом которого может стать увольнение губернатора, губернатор Благоевич решил защищаться не перед сенаторами, а перед телекамерами основных телеканалов страны. Он отправился в Нью-Йорк, где дал серию шумных интервью, рассказывает Ян Рунов.
Отвечая на вопрос телеведущей компании ABC Дайан Сойер, Благоевич заявил, что глава администрации Белого дома Рэм Эммануэл, в прошлом конгрессмен от Иллинойса, не нашел ничего незаконного в действиях губернатора. На возражение ведущей, что есть записи телефонных разговоров Благоевича, где он прямо высказывает свои намерения извлечь для себя лично выгоду из своего права назначить сенатора, Рот Благоевич ответил. Они взяли фрагмент, вырванный из контекста. Я предоставлю полный текст разговора, и тогда все увидят, что я хотел назначить такого сенатора, который бы наилучшим образом представлял штат Иллинойс. В законодательном собрании штата всего один депутат проголосовал против процедуры импичмента. Это была родственница Благоевича. Президент Обама призвал Благоевича уйти в отставку. Губернатор-демократ потерял поддержку своей партии и поддержку законодателей. Почему же он продолжает сопротивление? Благоевич ответил вопросом на вопрос. А куда же делась презумпция невиновности? Как можно верить нескольким обвинениям, основанным на фрагментах записей разговоров, вырванных из контекста, и на этом основании заставлять человека признаться в том, чего он не совершал? Процесс импичмента, как я надеюсь, поможет мне доказать мою невиновность. И я ее докажу рано или поздно, если Сенат штата позволит мне вызвать свидетелей. Кто же эти свидетели, о которых так часто говорит Благоевич? Глава президентской администрации Рэм Эммануэл, сотрудница администрации Обамы Валери Джаред, конгрессмен Джесси Джексон-младший. Все это губернатор повторял в своих выступлениях на ABC, NBC и на CNN в программе Ларри Кинга. Он признал, что в качестве одной из кандидатур на пост сенатора вместо Обамы рассматривалась ведущая телешоу Опра Уинфри. Правда, ей самой об этом не сказали, понимая, что она вряд ли согласится. Нынешнее выступление в общенациональных средствах массовой информации Благоевич организовал, как считают политические наблюдатели, с целью дискредитировать те же средства массовой информации, прежде всего чикагские. Он обвинил прессу в том, что она слишком спешит вынести приговор, забывая о презумпции невиновности. Вторая задача Благоевича, как ее видят эксперты, завоевать симпатии американских телезрителей, повлиять на потенциальных присяжных заседателей в будущем суде. Если законодатели проголосуют за импичмент Благоевича, это станет первым в истории штата Иллинойс случаем, когда уволят губернатора.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет сегодня Андрей Шароградский. 9-й день со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой станет одной из главных тем его выпуска. Также поговорим о начале демаркации границ России с Абхазией и Южной Осетией и об отношениях Барака Обамы и лидеров многих мусульманских государств, а также об интервью, которое только что дал 44-й президент США арабскому телеканалу «Аль-Арабия». 20 часов по московскому времени, не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя поместный собор Русской Православной Церкви сегодня избирает нового патриарха Московского и всея Руси. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Как заявил представитель российского военного ведомства, сержант был захвачен грузинскими спецслужбами в Алхалгорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Верховный суд России отклонил жалобу адвокатов и признал законным приговор, вынесенный бывшему акционеру компании «Юкос» Леониду Невзлину. Он был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийств. В Будапеште представители нескольких стран, Евросоюза и двух европейских банков обсуждают проект строительства нового газопровода для Европы. По трубопроводу Набукко протяженностью 3300 километров газ будет поступать в Европу из Каспийского региона через Турцию в обход России и Украины. Европейский Союз и Украина договорились о мерах по сближению в сфере энергетики, чтобы не допустить в будущем газовых кризисов. Правительство Германии одобрило новый многомиллиардный план по выводу экономики страны из рецессии. Италия отозвала для консультации своего посла в Бразилии после того, как та отказалась выдать бывшего боевика итальянской левацкой группировки. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Салан и президент Египта Хосни Мубарак обсудили в Каире ситуацию вокруг сектора газа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ведущей темой должно стать обсуждение последствий грузино-осетинского и грузино-российского военного конфликта в августе прошлого года. На сессии работает мой коллега Данила Гальперович, и сейчас мы узнаем у него, что интересного происходило сегодня. Данила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Надо сказать, что сейчас на сессии происходят дебаты, которые не касаются российско-грузинской тематики. Это, например, выступает Филипп Кирш, это руководитель комитета по самым разным законодательным делам Совета Европы. И он рассказывает о сотрудничестве Совета Европы с Международным уголовным судом. Но кроме этого, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривала вопросы, касающиеся жизни соседей России и ее союзников, иногда даже по СНГ. В частности, был вопрос о выполнении Арменией резолюций Ассамблеи, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, связанных с расследованием событий, которые происходили в Армении в 2008 году. И, соответственно, чтобы события эти как-то получили свою оценку у руководства самой Армении. Сейчас установлена некая миссия для обнаружения нахождения фактов, то, что по-английски называется fact-finding mission. И эта миссия, в общем, изучает, что же, собственно, происходило в Армении 1 и 2 марта 2008 года, когда были очень серьезные столкновения в Армении. Кроме того, Совет Европы обсуждает, еще должен приступить к обсуждению, вопроса, который называется так, расследование преступлений, которые, как предполагается, были совершены высокими должностными лицами во время правления президента Кучмы в Украине на примере дела Гангадзе. Очевидно, что там тоже будет довольно серьезные дебаты, но не то чтобы большой расспрос мнений был по этим дебатам. В общем, довольно много уже было сказано о убийстве Георгия Гангадзе, и довольно много уже было изучено. Между тем, интересно, как парламентарии готовятся, собственно, к дебатам о последствиях российско-грузинской войны, а именно так называется этот вопрос, потому что не упоминаются ни Южная Осетия, не Абхазия в качестве как бы отдельных акторов этого конфликта. И вот на сейчас уже можно сказать, что, видимо, в среду на обсуждение парламентариев будет вынесен документ, в котором будет много сказано о том, что, например, грузинское правительство достаточно серьезно сотрудничало с Советом Европы после октября, когда была принята резолюция о как бы устранение последствий этого конфликта. А российская сторона сотрудничала минимально и действовала практически полностью против этой резолюции. В частности, поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии и даже заявила о том, что там разместят военные базы. Александр?
Данила, благодарю вас. Напомню, Данила Гальперович работает в Страсбурге, следит за происходящим на зимней сессии Парламентской ассамблеи Европы. Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. В частности, эпидемия вируса Дауна-Дюб в сети приостановлена. Статьи Википедии смогут редактировать теперь только избранные. И Как выяснилось, когда человек лжет, он набирает ответ на клавиатуре в полтора раза медленнее. Во всем об этом, ну и о другом, вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Comscore сообщила, что число пользователей интернета в декабре 2008 года превысило 1 миллиард. При подсчетах учитывались только пользователи старше 15 лет, которые выходят в сеть из дома или офиса. Пользователи, входившие в сеть с мобильных телефонов или из интернет-кафе, не учитывались. О статистике количества пользователей интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Еще в 2006 году он сообщил, что миллиардный рубеж преодолен. Кроме того, как отмечают аналитики, в мире около 4 миллиардов абонентов сотовой связи, и большинство мобильных телефонов позволяют выходить в сеть. Согласно данным компании Nielsen Net Rating, количество пользователей интернета в мире приблизилось к 1,5 миллиардам. Но компания Comscore настаивает, что только сегодня можно совершенно уверенно говорить, что активных пользователей сети стало больше миллиарда.
Новости коротко. По сообщению антивирусной компании F-Secure, распространение компьютерного вируса DownAdapt замедлилось. На 26 января количество зараженных компьютеров достигло 10 миллионов, но рост числа заражений резко сократился. В середине января вирус каждый день заражал 1 миллион компьютеров. После того, как большинство пользователей установили обновление Windows и антивирусные компании выпустили надежную защиту, эпидемию удалось остановить. Но количество заражений еще очень велико, а удалять вирус достаточно трудно. Администрация энциклопедии Википедия намерена перейти к режиму, который разрешает исправление статей только специально зарегистрированным пользователям. Остальные редакторы смогут внести свои правки только в режиме предмодерации, то есть исправление не появится на сайте энциклопедии до тех пор, пока не пройдут экспертизу. Непосредственным поводом для такого предложения стали ложные сообщения о смерти американских сенаторов Эдварда Кеннеди и Роберта Бёрда, опубликованные в их биографиях. Психологи из университета Саутгемптона пришли к выводу, что человек, который отвечает правду, набирает свой ответ на клавиатуре в 1,5 раза быстрее, чем тот, кто лжет. В 85% случаев испытуемые искали нужные буквы дольше, когда хотели солгать. Психологи считают, что это открытие поможет выявлять ложную информацию лучше, чем традиционный детектор.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Великобритании в обстановке нарастающих экономических проблем широкую общественную дискуссию вызвал доклад социологического центра RaniMed Trust о положении белого рабочего класса, который, по мнению его составителей, подвергается дискриминации. С директором центра и соавтором доклада Робом Баркли побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании марксистская теория не в чести. Классовое мышление и классовая борьба считаются анахронизмом, а само понятие «класс» приобрело негативный оттенок. В британской политике на употребление термина «рабочий класс» практически наложено табу. Вместо него в правительственных документах употребляются разного рода эвфемизмы, вроде «тяжело работающие силы». Считается, что это часть стратегии правительства по завоеванию голосов избирателей среднего класса, которые составляют сейчас большинство британского электората. Происходит это за счет отчуждения избирателей из рабочего класса. Многие комментаторы полагают, что британский белый рабочий класс стал жертвой правительственной политики политкорректности и мультикультурности, направленной на помощь нацменьшинствам и мигрантам. В этой ситуации белый рабочий класс чувствует себя обделенным вниманием властей и дискриминируемым по сравнению с мигрантами и нацменьшинствами, получающими львиную долю социальных пособий и дешевое, практически бесплатное муниципальное жилье. Недавно британский министр по делам местного самоуправления Хейзел Блэрс заявила, что белый рабочий класс нередко полагает, что к нему не прислушиваются и не заботятся о его нуждах. Доклад под названием «Кто позаботится о белом рабочем классе», опубликованный социологическим центром Runnymede Trust, был призван ответить на вопрос, действительно ли белый рабочий класс подвергается дискриминации. Авторы доклада, 8 крупнейших британских экспертов в области расовой и классовой проблематики, пришли к единодушному мнению. Да, белый рабочий класс подвергается дискриминации, однако отнюдь не по расовому признаку, вовсе не потому, что он белый. Эта дискриминация, полагают они, вызвана их акцентом, их стилем жизни, тем, как они одеваются, что пьют и едят, их почтовым адресом и даже зачастую их собственными именами. Значит ли это, что классовая система сохранилась в Великобритании в 21 веке и что британское общество пронизано классовым антагонизмом? Директор социологического центра Runnymede Trust и руководитель его исследовательского проекта Роб Баркли в интервью «Радио Свобода» так отвечает на этот вопрос.
У нас определенно существует классовая система, она реально существует и в 21 веке. Профессия ваших родителей оказывает существенное влияние не только на ваш образ жизни, но и на ваше социальное положение. И надо сказать, что для многих классовая система очень полезна. Она как бы метит людей, причисляя их к определенной преуспевающей социальной группе. Однако мы верим в общество равных возможностей, где каждый талант, независимо от социального положения, может развить свой потенциал. Пожалуй, главный индикатор существования классовой системы – это отсутствие социальной мобильности в общественных стратах, когда человек продолжает дело своих родителей, копируя их жизнь.
Важным достижением проведенного исследования Роб Баркли считает доказательство того, что британский белый рабочий класс оказался не более заражен расизмом, чем другие социальные группы общества, хотя многие считают его средоточием расизма.
В составлении нашего доклада участвовали ведущие британские эксперты в области расовых и классовых отношений. Все они пришли к единодушному мнению, что наш белый рабочий класс можно назвать расистским не в большей мере, чем любую другую социальную группу. Выяснилось, что он вовсе не проповедует идеи неравенства, выступая против иммигрантов и национальных меньшинств. Это создает предпосылки для дальнейшей консолидации нашего общества как единого социального организма.
Говоря о практических выводах исследования и возможных рекомендациях для правительства, Роб Баркли подчеркивает необходимость разработки такой социальной политики, которая избегала бы ложной политкорректности и каких-либо расовых или классовых предпочтений.
Мы надеемся, и это очень существенно для нас, что в нашем обществе будет создано такое социальное пространство, в котором люди ощутят себя единым сообществом, а не противостоящими друг другу национальными, расовыми, общинами или классами. Практически, когда речь заходит о дискриминации белого рабочего класса, то акцент делается на расовом аспекте. Однако дискриминация эта не носит расового характера, поэтому сосредоточить общественные усилия следует на борьбе не столько с расовыми, сколько с культурными и социальными предрассудками.
Говорил директор исследовательского центра Runnymede Trust Роб Баркли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя Поместный собор Русской Православной Церкви сегодня избирает нового патриарха Московского и всея Руси. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России потребовало от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова, который, как утверждается, был захвачен грузинскими спецслужбами в Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, где он просит Грузию предоставить ему политическое убежище. В Будапеште представители нескольких стран и Евросоюза и двух европейских банков обсуждают проект строительства нового газопровода «Набукко» для Европы в обход России и Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, в Белом зале, на фоне красочных пейзажей английского художника Уильяма Тернера, вручали премию «Триумф». Имена лауреатов были известны заранее. Это Борис Покровский, Константин Райкин, Александр Мельников, Олег Янковский и Татьяна Назаренко. И еще 18 лауреатов молодежной премии. Тему продолжит моя коллега Марина Тимашева.
Все было очень красиво, но грустно. Борис Покровский, которому на днях исполнилось 97 лет, уже не выходит из дома, и премию за него получала его супруга, народная артистка Советского Союза Ирина Масленникова. Потом сказали, что не будет Олега Янковского. За него награду получал сын Филипп Янковский. Выяснилось, что Олег Иванович очень тяжело болен, и сейчас за границей врачи пробуют ему помочь. Из-за всего этого как-то не хотелось говорить только о самой премии, тем более, что я о ней рассказываю с тех пор, как она появилась с 2000 года. Поэтому обращаюсь с одним и тем же вопросом к тем, кто и сам заслуживает премии, но никогда ее не получит, потому что, по правилам, члены жюри не могут выдвигать на триумф друг друга. Первый мой собеседник Михаил Жванецкий.
Скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни минуты, часы, дни, когда вы чувствовали себя триумфатором?
Себя я чувствовал триумфатором довольно часто, когда мне приходилось удачно что-нибудь читать друзьям, когда все были выпивши, и, ну, не крупно, но вполне, чтобы хватало, чтобы понять. И мне казалось, что меня понимают. Вот, и когда был успех, вот я был триумфатором. Триумфатором, как мне казалось, вместе со всеми. Я был, когда пришел Горбачев, и когда мы ему дали... Вот вы будете смеяться, но, по-моему, с Булат Шаловичем вместе евреев выпустить. Если он это сделает, Уруэлла напечатает. Если он это сделает, Сахарова выпустит. Если он это сделает, и выведет войска из Афганистана. Он это сделал. Триумфатором я чувствовал.
С тем же вопросом я обращаюсь к режиссеру Вадиму Абдрашитову.
Когда ты читаешь замечательную книгу, которая тебя волнует, и ты понимаешь и чувствуешь, что это настоящая литература, или смотришь спектакль или кино, ты чувствуешь себя зрителем-триумфатором, читателем-триумфатором. И естественно, без этого как было жить? Ну, я под сильным впечатлением гастроли вот совсем недавно Льва Додина, безусловно. До сих пор под сильным впечатлением от документальной картины, хорошо вам известной, «Мать» двух молодых документалистов.
Костомарова
и Котена, да. Ну вот, что касается последнего времени. Безусловно, замечательны, как всегда, выставки Юрия Роста в Манеже. Вокруг его юбилея и вокруг его книги, которую считаю просто выдающейся книжкой современности. Так что пока что я в хорошем таком читательском, зрительском, слушательском состоянии.
А в истории страны были такие моменты, когда вам казалось, что и вы победили, или что вы победили?
Ну, разумеется. Вы... Например, вся молодость, такая ранняя молодость, там, начиная где-то лет 16, ну и, наверное, лет эдак до 19 было ощущение праздника, потому что не мы победили, а наши победили. Вот так скажем, когда все это расцветало, когда оттепель дала очень серьезные результаты, сложнейшие по своим последствиям, выдающиеся по своим последствиям. Вот что касается страны, это вот тогда.
И, наконец, Константин Райкин. Правда, он не член жюри, он лауреат премии «Триумф» этого года, хотя по заслугам мог бы уже заседать в судейских коллегиях.
Иногда это мне было связано с моими артистами, с моими студентами. Иногда мне казалось, что я молодец, когда там где-то что-то мне удалось какими-то кусочками сыграть на сцене. Мне так иногда казалось, что и публика как-то очень была ко мне щедра. Ну, вот это бывает, то, чем я занимаюсь. Это же не только муки, это же еще какие-то вознаграждения, это какие-то кусочки счастья просто огромного. Если говорить о, так сказать, политической, общественной жизни, ну, я испытал какое-то экстазное, я бы сказал, такое ощущение такого катарсиса, когда после ГКЧП вся ситуация повернулась на 180 градусов, так сказать, наоборот. Это была такая высшая драматургия жизни, которая меня тогда привела в какой-то неописуемый восторг, и я чувствовал себя вот частью некой великой истории, которая вот творится даже в некотором смысле с моим участием.
Считается, что знаменитые артисты, писатели, режиссеры, музыканты – люди эгоистичные, индивидуалисты. Как видите, это не так. Или не совсем так. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Первая за несколько месяцев потенциально хорошая экономическая новость вызвала сдержанно оптимистические настроения на Уолл-стрит и повлекла небольшой подъем курсов акций. Вопреки всем прогнозам, количество домов и квартир, купленных в декабре, заметно возросло. Правда, причиной этого стали бросовые по сравнительно недавним стандартам цены. Средние цены на жилье упали на 15 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом, до 175 тысяч долларов. Это крупнейшее годовое падение со времен Великой депрессии. В то время как такая причина оживления рынка недвижимости вряд ли воодушевляет тех, кто купил дома в последние годы, специалисты говорят, что это признак оздоровления рынка. Цены недвижимости стабилизируются только тогда, когда они придут в соответствие с реальной покупательной способностью американцев. А для этого, как считают эксперты, они должны опуститься, по крайней мере, еще на 15-20%. Крайне необычными оправданиями и извинениями был вынужден выступить Джон Тейн, бывший глава одного из крупнейших инвестиционных банков Merrill Lynch, купленного Bank of America прошлой осенью. Один из известнейших американских финансистов, людей, которые в последние десятилетия не отказывали себе ни в чем, признал, что он совершил ошибку, потратив 1 200 000 долларов на антикварную мебель, ковры и другую утварь для своего офиса в Merrill Lynch. Тейн принял руководство инвестиционным банком чуть больше года назад, когда банк начал терять деньги. «Это была ошибка», — повинился Тейн, — «в свете того, что происходит сегодня в мире». И это была не одна ошибка бывшего титана Уолл-стрит, только что уволенного из Bank of America, где он занимал одну из самых заметных должностей. Как считается, поводами для его отставки с нового места работы стала попытка выторговать многомиллионный бонус за работу в прошлом году, когда рухнул Merrill Lynch. А само решение о его увольнении из Bank of America было принято сразу же после того, как стало известно, что он скрыл от Bank of America всю тяжесть положения Merrill Lynch перед тем, как Bank of America решил купить инвестиционный банк. Надежды, связанные с чудодейственными свойствами стволовых клеток, в ближайшее время подвергнутся первому серьезному испытанию. Американские медицинские власти дали санкцию на проведение первых испытаний на людях препарата, производного стволовых клеток. Его создатели надеются на то, что этот препарат будет способен восстановить деятельность спинного мозга после тяжелых травм позвоночника. О значении этого события я попросил рассказать профессора медицины Данила Голубева.
Никогда до сих пор Федеральное агентство по контролю за продуктами и лекарствами не давало разрешений на проведение испытаний на людях препаратов эмбриональных стволовых клеток. И впервые через день после инаугурации президента такое разрешение получила компания «Герон» для осуществления первой стадии клинических испытаний препарата эмбриональных стволовых клеток на 10 пациентах, у которых поврежден спинной мозг.
То есть, профессор, мы говорим о том, что изготовлено первое в истории лекарство на основе стволовых клеток?
Да, но только надо оговориться, чтобы такое лекарство стало действительно официальным, там оно должно пройти 3 стадии клинических испытаний. Вот первая стадия, на которую дана эта первая лицензия, касается определения безвредности препаратов как таковых, что от их введения не будет вреда.
Но а каковы, так сказать, надежды максимум?
Конкретно эти испытания будут сводиться к тому, что в течение первых 2 недель после получения травмы больной получит инъекцию препаратов эмбриональных стволовых клеток, которые, ну, во-первых, должны быть безвредны для организма в целом, и, во-вторых, есть надежда на то, что они могут способствовать возникновению репарации, восстановления тех травм, которые возникли в результате несчастного случая. Все пациенты, которые выбраны для этих испытаний, владеют после травмы своими руками, но не могут ходить. Поэтому речь идет о том, что у них параплегия, то есть выключение части функций только для ног. Итогом таких испытаний должно быть восстановление их способности ходить.
Многие эксперты, впрочем, сейчас призывают не питать несбыточных надежд. Что их тревожит?
Будут ли возникать в результате дифференциации именно те виды нервных клеток, которые нужны для восстановления чувствительности и двигательной активности ног? Это вопрос. Не будет ли отторжение введенных клеток? Ведь они не индивидуальные по своей природе для данного пациента. Наконец, будут ли они развиваться в том направлении, в котором нужно для восстановления, и не будет ли это в итоге какое-то новообразование чужеродное?
Говорил профессор Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, главные темы следующего часа программы. В первую очередь, мы поговорим о том, что сегодня 9-й день со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и сопровождавшей его журналистки Анастасии Бабуровой. В Москве и в других городах проходят траурные мероприятия, акции их памяти. Ждите репортажи наших корреспондентов. Кроме того, мы, конечно, вернемся к сессии ПАСЭ в Страсбурге и к темам, которые обсуждают там сейчас, и к первому дню работы Поместного собора в Москве. Очевидно, это главная из российских тем. Выберут ли сегодня нового патриарха, пока неизвестно. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –